Table Talk с Александром Геннисом. Кино, книги, Нью-Йорк. За одним столом, но по разные стороны океана. В Праге Иван Толстой, в Нью-Йорке Александр Геннис. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иван.
Начнем с культурных новостей. Голливудский фильм «Конклав» получил главную премию «Бафта». Фильм режиссера Эдварда Бергера, в котором снимались такие звезды, как Ральф Файнс и Изабелла Росселлини, был уже, конечно же, замечен критикой и выдвинут на одну из главных премий «Оскара». К сожалению, мы разговариваем с Александром тогда, это я объясняю нашим зрителям, что мы не знаем результатов «Оскаровского голосования». И наши зрители тоже не знают. Но когда появится распечатка этого нашего разговора, тогда всем все будет известно. И, уверяю вас, мы тоже отметим победителей. А пока давайте скажем несколько слов о самом фильме. Что такое вообще «Конклав»? Это очень странная процедура, специфически ватиканская, католическая, когда в Ватикане собираются в специальном помещении кардиналы, которых запирают ключом снаружи, так что они не могут выйти из своего помещения, и они, снабженные едой и какими-то напитками, они должны договориться до того, кто будет следующим папой римским. И это процесс абсолютно секретный. Они просятся выйти из этого помещения только тогда, когда решение принято. Об этом фильме уже, конечно, существует множество высказываний. Я заметил два таких, которые меня позабавили. Один такой: фильм прекрасно снят, но очень глуп. А второе высказывание касается самой процедуры этого конклава. Вся его торжественность компенсируется исторической нелепостью. Я фильм еще не смотрел, а вы, Александр, кажется, ведь посмотрели. Какое ваше мнение?
У меня мнение противоречивое, как и ваши отзывы. Дело в том, что «Конклав» претендует на главного «Оскара». Он один из трех главных претендентов. Именно поэтому я посмотрел этот фильм. Именно поэтому он очень интересно смотрится. Это сплошная экзотика. Все действие происходит в Ватикане, куда нас, простых людей, никогда не пускают. Дальше собора Святого Петра. И в нем есть напряженность нынешней ситуации, потому что это фильм о культурной войне в Ватикане. Мы в Америке живем сейчас вот с этой культурной войной каждый день. Но и Ватикан живет с такими же проблемами. Это борьба между либеральными и консервативными частями клира. И это необычайно важно, потому что Папа Римский, у него нет дивизии, как мы знаем по Сталину. Помните, когда Сталин спрашивал, сколько у Папы Римской дивизии? Дивизии их нет, но Папа Римский главный для 18% населения Земли. 1,3 миллиарда католиков в мире смотрят на Папу Римского и в данный момент молятся за его здоровье, что, конечно, прибавило интереса к этому фильму «Конклав». Дело в том, что 88-летний нынешний папа тяжело болен. И все говорят, сможет ли он выполнять свои обязанности, не уйдет ли он в отставку или, не дай бог, не умрет. И поэтому этот фильм «Конклав», ну, просто не бывает более к моменту приурочен, чем эта картина. Тем более, что она такая, как бы, никого не задевает, потому что там довольно честно показаны вот эти две партии – либералов и консерваторов. И смотреть на это интересно. Но там есть одна проблема, о которой все говорят, и о которой я не скажу, потому что я не хочу портить впечатление тем, кто, как вы, не смотрели этот фильм. Но концовка этого фильма, она потрясает всех, и многие считают ее не только неоправданной, но и глупой. Но не будем вмешиваться в это дело, посмотрим, что нам скажет «Оскар». Вы знаете, каждый год, глядя на «Оскар», я нашел для себя такую формулу. «Оскар» — это Олимпийские игры массовой культуры. И на Олимпийских играх все интересно смотреть. Мы не смотрим хоккей на траве обычно, правда? Но на Олимпийских играх все интересно. Поэтому все, что происходит на «Оскаре», очень интересно. И я всегда, каждый год, я выбираю себе фаворита, за которого я болею, как за футбольную команду. Вот. Есть фавориты, независимо от того, какие у них шансы на успех. Вот для меня фаворитом в этом году является фильм латвийского режиссера «Поток». Это мультфильм, о котором мы с вами уже говорили. И он набирает обороты и становится все более и более знаменитым. В Мексике, почему-то именно в Мексике, особенное отношение к этой картине, фильм вышел на 800 экранах. Представляете себе? Это же мультфильм про кота, там нет ни одного человеческого слова. Но, тем не менее, эта картина покоряет мир. Я уже не говорю о моей Латвии, где кот, главный герой этого фильма, стал новым геральдическим зверем. Он как бы вошел в герб города. И на всех домах, на всех улицах есть изображение этого кота. Режиссер этого фильма стал гражданином гражданином, почетным гражданином Риги и главным героем, потому что он нанес Латвию на карту мировой культуры. Короче говоря, вот за этим событием я буду следить особенно пристально.
Еще одна культурная новость, которая, на мой взгляд, несомненно, заслуживает внимания, это столетняя дата со смерти академика Кондакова. Сейчас, может быть, только специалисты помнят это имя, но в свое время академик Никодим Павлович Кондаков был одним из самых известных историков. Причем настолько известным, что названия, сами названия его трудов привлекали широкий круг читателей, не обязательно специалистов по истории. «Русская икона», «Византийские эмали» и так далее. Академик Кондаков родился в Курской губернии, в маленьком селе, где в свое время было только 3 двора. Его отец был управляющим у помещика Трубецкого, но настолько башковитым управляющим, что скоро он превратился из дворового, то есть из крепостного, в главноуправляющего его многочисленными имениями. Мне очень нравится вообще в истории, что дело совершенно не в том, сколько денег у человека и в какой семье, в каких обстоятельствах он родился. Хотя это тоже для воспитания, для образования очень важно. Но вот эта вот башковитость, природная талантливость, она была и у отца, у дворового, и передалась его сыну, будущему академику. Никодим Павлович Кондаков учился в Петербурге, затем основывал всевозможные учебные заведения и научные институты по всему миру. И в Константинополе, и в Сербии, и в Болгарии, и в Петербурге он заведовал отделом искусства Средневековья и Возрождения. И по византийскому искусству, и по древнеславянскому ему не было абсолютно равных в мире. Свою жизнь он закончил в Праге, в том городе, откуда вот я веду наш с вами, Александр, разговор. И похоронен он здесь в 1925 году, буквально в 200 или 300 метрах от нашей сегодняшней студии. У Кондакова было много учеников. Они его боготворили и называли и его, и себя фактопоклонниками. У Кондакова была любимая фраза, которую подхватывали его ученики. Фраза взята из трудов знаменитого французского историка Фюстеля де Куланжа. Раньше вот были такие историки с красивейшими именами. Шантепи де ла Сосей, Фюстель де Куланж и многие другие. Вот Фюстель де Куланж говорил: «Всю жизнь для анализа и только один день для синтеза». Вот таким был и Кондаков. После его смерти верные ученики основали в Праге семинариум кондаковианум, который превратился в институт кондаковский. Кондаковский институт, вот сама эта модель, которая привлекала и русских, и чешских, и вообще всех славянских, и европейских, и американских историков, специалистов по Византии и по славянству, эта модель была очень хорошо работавшей до войны. К сожалению, сейчас об этом можно только мечтать. 100 лет со дня смерти академика Кондакова.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой.
Наша следующая рубрика «Фабрика кино». В Нью-Йорке прошел фестиваль Дмитрия Крымова. Вообще говоря, Дмитрий Крымов – театральный режиссер. Но, насколько я понял, Саша, по вашему предварительному рассказу, перед тем, как мы пришли сюда в наши студии разговаривать, перед зрителями открылось сочетание не только какой-то игры на сцене, но и показов каких-то фильмов. Как это понять?
Дело в том, что Крымов сегодня – это перелетная птица. Наверное, самый известный русский режиссер. Он ставит спектакли всюду. И вот в том числе он ставит спектакли в Клайпеде. Поставил спектакль по Чехову, так сказать, по Чехову. Сейчас мы об этом поговорим. И в Клайпеду слетать не так просто. Но этот фестиваль показывает заснятые специальным образом спектакли. Когда я говорю специальным образом, речь идет о правилах заснятия театрального действа таким образом, чтобы мы чувствовали себя в зале театра. Это не так просто делается, но стало очень популярным, когда Метрополитен, например, свои оперы показывает в кино. И вот был фестиваль 3 спектакля были поставлены, показаны зрителям нью-йоркским в огромном зале, человек на 500. И Крымов был, отвечал на вопросы. Все это было сделано как настоящий фестиваль. И я посмотрел фрагменты этого, того самого свежего спектакля, который был в Литве на литовском языке, идет с русскими, английскими титрами. И, наконец, я понял, чем занимается Крымов, потому что мы знакомы довольно хорошо, но спектакля его я не видел, только кое-что, какие-то кусочки в записи царя Бориса, например. Но вот этот вот спектакль, он открывает глаза нам на принципы, творческие принципы Крымова. Это театр, которую надо было бы назвать постдраматическим театром. Дело в том, что как раз, собственно, драма там не очень-то и участвует. Это театр вещей, это театр сценографии. И в него трудно включиться. Но когда ты начинаешь принимать правила игры, и когда ты понимаешь, что не будет тебе чеховской меланхолии, а будет тебе действо не совсем понятное, часто абсурдное, гротескное, но необычайно эмоциональное, то ты начинаешь проникаться в этот театр, и он становится одним из, я бы сказал, средством оживления театра, потому что театр самоваром уже давно-давно ушел. А вот это на его место пришел театр, где играют вещи, и где начинается спектакль, скажем так, лифт идет вверх, лифт идет вниз, лифт идет вверх, лифт идет вниз. И мы только задним числом понимаем, что этот лифт — это символ монотонности жизни, той провинциальной жизни, в которой живут 3 сестры. Нам никто этого не говорит, но мы должны сами догадаться. И для того, чтобы убедиться в этом, над лифтом висят 3 светильника, как моя жена правильно сказала. Это 3 сестры есть, 3 светильника, которые светят в этом городе, где зачем-то учат итальянский язык, на котором не с кем разговаривать. Что осталось от Чехова? Спросил потом Дмитрия. Я говорю, а зачем вам Чехов? Что у вас осталось от Чехова? Он так сказал, что вообще-то не очень нужен. И все это зрелище необычайно яркое. И, например, пожар. Они взяли 3 действие 3 сестер, и пожар показали на сцене совершенно замечательным образом. Такое впечатление, что надо бежать из зала. И я понимаю, что вот этот вот способ оживления Чехова, он может быть и не универсален. Но, во всяком случае, я прочитал заново 3 сестры и подумал, что вместе получается стереоскопическое зрение такое. Ты видишь это совершенно другими глазами. И мне, конечно, это нравится, но особенно мне нравятся его находки, отдельные находки. Когда-то был такой театр парад аттракционов. Помните, была такая идея? Вот нечто подобное происходит и здесь. Мы понимаем, что одна из сестер, какая именно, трудно сказать, потому что это сочетание Ольги и Ирины. Она не говорит в Москву, потому что сейчас было бы довольно дико говорить в Москву. Это все равно, как говорит Берлин в 1943 году. Но она хочет в Париж. Она хочет не просто в Париж, она хочет в Париж попасть в кино с Жаном Габеном «Набережная Тумана». Вот этот фильм, она хочет в него влезть. Это и есть ее мираж. И одна сцена абсолютно восхитительная. Она срывает экран и заворачивается в него. И на этот экран проецируется образ Жана Габена. Кусочек кино идет. И мы понимаем, что она утопает в своем мираже. Вот этот символический театр, он, конечно, овеществляет метафору и делает то, что когда-то Андрей Белый сказал о Чехове. Это реализм, истонченный до символа. И вот такими символами работает Крымов. Я с большим интересом жду его следующего спектакля «Метаморфозы». Я уже купил билеты. А потом, насколько я знаю, приезжает к вам в Прагу. Так что смотрите, следите за рекламой.
Привет, я Полина Галуева.
Я Виктор Кульганик.
В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
Мы поговорили о Немцове с самыми разными людьми, членами его семьи.
Боря, конечно, учился очень-очень хорошо.
Людьми, с которыми он работал.
И вдруг выяснилось, что он нужен. И вдруг выяснилось, что он может. И вдруг выяснилось, что на него надеются.
С теми, кто лично не знал Немцова, но для которых он был и остается значимой политической фигурой.
Немцова, насколько я понимаю, туда привлекли как именно физика.
Слушайте подкаст «Мосты Немцова» на всех подкаст-платформах и смотрите его на YouTube.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика «Книги у изголовья».
или уже вышел, или готовится вот-вот к выходу, стоит на пороге типографии, или уже запакован в пачки и поехал в магазины, двухтомник, от которого просто приходишь в волнение. Называется он «Осип Мандельштам в воспоминаниях, в записках, в письмах, в дневниках современников». И включает он эти два увесистых тома, изданные петербургским издательством «Вита Нова», включают 130 свидетельств, или точнее авторов, которые так или иначе высказались об Осипе Эмильевиче Мандельштаме. Здесь и записки Мандельштама порицающие, и восхваляющие, и просто свидетельствующие о том, как они видели, при каких обстоятельствах общались и так далее, и так далее. Мандельштам, вообще говоря, поразительный феномен. Это как Пушкин для XIX века и для большей части XX, а может быть для кого-то и в XXI, он совершенно неисчерпаем, всегда загадочен, всегда привлекателен и так далее. Но вот Мандельштам, которого такая тяжелейшая участь и судьба его постигла, Мандельштам совершенно не сходит ни с, так сказать, списка читательских интересов, ни из сердец и из умов не уходит, и где-то должна, по-видимому, лежать загадка этого феномена. Я очень люблю Мандельштама, это один из моих самых любимых поэтов вообще, это я говорю не в связи с выходом этого двухтомника, а просто вот как на духу. А какие ваши взаимоотношения, Александр, с Мандельштамом, и чем вы объясняете вот эту загадочную живучесть этого человека?
Ответ на этот вопрос я хотел найти в двухтомнике Ликманова. Я сумел, благодаря автору, сумел познакомиться с этим изданием, которое еще, по-моему, не вышло, но готовится к выходу в типографии, по-моему. И я совершенно потрясен этой работой. Это филологический подвиг, скажем прямо. Дело не только в том, что собраны все воспоминания, но как они прокомментированы. Каждая строчка нам что-то рассказывает. И мы видим Мандельштама со всех сторон. Это такой многоочитый херувим, у которого глаза даже на крыльях. Мы смотрим на Мандельштама со всех мыслимых сторон, и мы видим его образ объемный. Помогает ли это понять Мандельштама? Знаете, я даже спросил Олега, сравнивает ли он свой труд с книгами Вересаева. Вы помните, что у Вересаева есть два тома: «Гоголь жизни» и «Пушкин жизни». Это книги, которые необычайно необходимы были русской культуре, где бы она ни была. Например, том про Гоголя прочитал Синявский в лагере. В тюрьме у него был доступ к этой книге. И он написал, как мы знаем, в «Тени Гоголя» книгу. И Набоков прочитал книгу Вересаева про Гоголя и написал свою книгу Гоголя. И из одной и той же книги получились два совершенно разных Гоголя, которые не похожи друг на друга. Но Ликманов говорит, что нет, это не попытка дать такой вот сводку всех сведений. Это попытка понять Мандельштама во всей его сложности. И вот тут начинается проблема. Дело в том, что личность Мандельштама, она не похожа на его стихи. Это все замечали, что стихи отдельно, а личность отдельно. Но на самом деле Мандельштам — это его образ, это словарь, из которого вот вышли все эти стихи. И они остаются непонятными. Вот я читаю эту книгу. Господи, как она интересна. Она очень трагична, конечно, потому что судьба его трагична. Но помогает ли она мне понять Мандельштама? Не знаю. Я думаю, что она помогает мне принять Мандельштама. А это разные вещи. Вы знаете, однажды Бродский очень хорошо сказал. Он был на конференции, посвященной Мандельштаму, кажется, она была в Лондоне. И он сказал, что для того, чтобы понять Мандельштама, нужно выучить его язык, так же, как учат иностранный язык. Когда мы учим иностранный язык, мы не переводим на свой, а мы осваиваем иностранный язык, который остается для нас чужим. Именно так происходит с стихотворениями Мандельштама, которые пленяют нас, хотя мы до конца никогда не понимаем его. Я, во всяком случае, никогда не могу объяснить каждое слово Мандельштаме. И все комментарии мне не помогают, потому что его слова — это пучок значения, это такое семиотическое облако, и оно всегда остается трудным. Он говорил, что моя задача — это столкнуть слова вместе. Эти слова, которые не бывают. Вот, например, у него есть... Особенно мне нравится его определение, его прилагательные, которые загадочным образом очень хороши и очень непонятны. Или он, например, говорит «кривая вода». Ну что это значит? Или про Венецию «дряхлое стекло». Господи, как это красиво! Но это совсем непонятно. И нужно научиться говорить по-мандельштамовски для того, чтобы принять его полностью. Ну так, как, скажем, англоязычные народы говорят по-шекспировски, который тоже очень тёмен. Вот этого тёмного Мандельштама нужно понять. И для этого книга Ликманова, она необычайно полезна. Знаете, когда-то Лосев на моих глазах работал над комментариями к Бродскому. Я говорю, где предел комментария? Он говорит, много не бывает. И вот это вот много не бывает, по-моему, очень подходит и к труду Ликманова, который уже много лет занимается Мандельштамом. Вы не представляете, какая это увлекательная книга. И как она ложится... Вы совершенно правильно сказали. Мандельштам стал первым поэтом. Первым поэтом Серебряного века. Ну, для меня он... Вот есть Блок, Цветаева, Пастернак. Но Мандельштам как-то их всех обошел. И почему, я до сих пор не могу понять. Но сложность отнюдь не является препятствием для успеха. Знаете, когда-то говорили, что Бродский, ну это совершенно непонятный поэт. Но вот прошли годы, и Бродский стал частью русской речи. Мы как-то говорим словами Бродского. И то же самое произошло с Мандельштамом. Мы сами не понимаем, насколько он вошел в наше сознание. Вы сравнили его с Пушкиным. Я даже не знаю. Дело в том, что мир не похож на пушкинский. И 20 век гораздо ближе к Мандельштаму, чем к Пушкину. Пушкин это остался там, а Мандельштам остался с нами. И кто-то сказал в одном из воспоминаний, что по-моему, Ахматова сказал, что Мандельштам писал для правнуков. Вот мы есть те самые правнуки, которые восприняли Мандельштама как сердце нашей русской литературы.
Привлекательная загадочность. Такая же непонятная и необъяснимая вещь, как привлекательность лица красивого или просто интересного актера, или поведение человека, которое притягивает, бывает очень обаятельным. И объяснить его, расшифровать на атомы, разъять невозможно. Вот это вот гений Мандельштама. Загадочный, непонятный и неотразимый.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
В эфире подкаст «Table Talk» с Александром Генисом. В студии Иван Толстой. Наша следующая рубрика «У нас в Нью-Йорке». Александр, должен сказать, что уже второй раз вы заманиваете наших зрителей и слушателей в ботанический сад Нью-Йорка. Неужели вы такой истинный ботан?
Я, во-первых, член друзей ботанического сада, что помогает платить за билеты, потому что когда ты платишь один раз в году, не так страшно платить $35 за вход каждый раз. Во-вторых, ботанический сад – это мое бомбоубежище. Вы, наверное, представляете себе, что сегодняшняя Америка – это раскаленная печка, где идет абсолютно бесконечные споры о политике и борьба между разными партиями, разными интересами. И от всего этого отдохнуть можно только в ботаническом саду, где начинаются ритуалы весны. Каждую весну 14 февраля, в день Валентинов день, который отмечается в Америке очень оригинально. Каждый человек выходит на улицу в чем-нибудь красном. Вообще, мне страшно нравится вот эта вот светская литургия Нью-Йорка. В день Святого Патрика все надевают зеленое. В Рождество все надевают особые свитера. Считаются уродливые свитера для Рождества специально. И все играют с удовольствием в эту игру. И вот 14 февраля открылась выставка «Орхидеи» в Ботаническом саду. Это самое пижонское шоу в городе, скажем честно. Самое снобистское. Туда приходят дамы в шляпах, туда приходят джентльмены, одетые по последней лондонской моде 19 века. Это такое викторианское развлечение. И, конечно, главное там орхидеи. Каждый год придумывают новый способ показать их. В этом году это Мексика. И там мексиканские орхидеи. И, по-моему, это единственные иммигранты, о которых не спорят сегодня в Нью-Йорке. Они всем нравятся. И вот эти орхидеи, у них есть что-то декадентское, что-то порочное. И очень капризное существо. Я поговорил, знаете, будучи занудой, я тут же пристал к одному смотрителю ботанического сада и спросил, как ему с ними работать. Он говорит, ну это вообще кадры, потому что их 2000 орхидей, и через день их надо поливать специальной поливалкой жирафом, который может на высоте добраться до орхидеи. И красоты – это зрелище нечеловеческое, и каждый раз придумывают, как бы по-новому их показать. В этот раз это был мексиканский модернизм. Что это значит? Это значит, что орхидеи ползли по стенам, выкрашенным в однотонную краску, яркие цвета. Это такой модернизм 20-30-х годов. И все это вперемешку с кактусами. Вот представьте себе, это мужской символ Ян. Кактус и женская орхидея. Это еще более убедило меня в том, что это порочные цветы. Знаете, Бальмонт когда-то, вообще про орхидеи очень много написано стихов. И Бальмонт когда-то писал: «Я был в тропических лесах, я ждал увидеть орхидеи. О, эти стебли точно змеи, печать греха на лепестках». А Венч Корофеев сказал проще: «Там есть орхидея, прекрасная, как семь смертных грехов». Вот эти вот семь смертных грехов показывают нам в ботаническом саду, и пока мы на них смотрим в жаркой тропической атмосфере ботанического сада, мы не думаем о политике. Уже за это им спасибо.
Ботан, ботан, не иначе. О чем интересно вы в следующий раз расскажете? Что посетите? Наша завершающая рубрика – это «Стихи наших дней». В этот раз черед ваш, Александр. Представьте, пожалуйста, автора и его произведения.
Как я уже сказал, Америка отметила Валентинов день. Но не только Америка. В России сейчас его, по-моему, запрещают. Но, тем не менее, Валентинов день отметила поэтесса Женя Беркович, которая сидит в тюрьме. И вот ее стихи «Валентинов день в тюрьме» я хочу прочесть. «День Валентина подходит к концу. Женщины молча стоят на плацу. Сказочный вид из окна карантина. С неба бесформенный падает снег. Плац заметает за несколько сек. День Валентина. Сердце мое, не боли, не боли. С теми, кто там, в непригладной дали, прямо сейчас ничего не случится. Сердце мое, параноик и враль. Это еще не последний февраль, глупая птица. Это еще не оконченный срок. В бланке полно незаполненных строк. Белых, как снег, под растоптанным небом. Сердце мое — это просто кино. Женщины молча ложатся на дно вместе со снегом. Небо затянуто серым ковром. Туча ползет, как набитый паром. Сказочный вид из пустого колодца. С неба бесформенный падает год. День Валентина подходит и ждет. Значит, дождется.
Стихи Жени Беркович в исполнении Александра Генниса. И на этом мы заканчиваем очередной подкаст «Table Talk» с Александром Геннисом. За одним столом, но по разные стороны океана. Режиссер Лина Ширяева и мы с Александром прощаемся с вами. Всего доброго.
Всего хорошего. До следующего эфира.